Здравствуйте, дорогие телезрители! В чем смысл жизни и для чего стоит жить? Вопросы эти вечные, неудобные, скучные, на первый взгляд даже праздные. А некоторые их ласково именуют проклятыми. О всем этом мы с вами уже лет 10 тому назад рассуждали. Но, честно говоря, я и сам с трудом вспоминаю, о чем мы тогда говорили и в каком объеме. Благо, в те времена уже были видеомагнитофоны. Поэтому можно воспользоваться старым архивом, всего лишь нажав кнопку «Play».
Так в чем же смысл жизни человека? Здесь два основополагающих начала христианской нравственности. Две опоры. Во-первых, это самоочевидное ощущение долга и чуть менее самоочевидное переживание смысла. И вообще без смысла человеку жить тяжело. Это настолько подавляет человека, что отсюда возникают всякие депрессивные состояния, истерические всплески и так далее. Но на одном долге тоже далеко не уедешь. Долг может подавлять не меньше. Если я знаю, что я должен, а чего не должен, исполняю свой долг и только на этом по инерции продолжаю существовать, только потому что что-то я делать должен, а чего-то не должен, оставляя в стороне вопрос, ради чего должен. Это довольно тягостно. Нужен смысл. Хотя с долгом легче. Легче человеку внушить, что если надо делать, то почему бы это не делать? В орелловской антиутопии, которая называется «Скотный двор», был такой персонаж – конь, который был очень исполнительный, работоспособный. И был он очень добрый. При этом его чутье, если вы помните, со временем заставляло его все больше задумываться о том, насколько целесообразно все, что происходит. Он думал, думал, уставал думать и выдвигал очередной лозунг, который как-то его подхлестывал жить дальше. А лозунг был приблизительно такой: «Я буду работать еще лучше». Вот это типичная подмена, когда есть самоощущение, что то, что происходит вокруг, неправильно, что поставленная перед нами цель неблагая, но тогда ведь надо подумать, а какая цель благая? И что теперь делать-то? И вот тогда, чтобы не углубляться в эти вопросы, можно себе подклестнуть очередным таким мотивом, основанным на голом долге. Вот надо работать еще лучше. А кому надо и зачем надо? Это непонятно. Мы об этом не задумываемся. Просто надо. И тут уже возникает некая прострация. Это психологически понятно. Долг как переживание, он более очевиден. Он на поверхности переживания. Вот что-то надо делать. Знаменитая наша отечественная фраза. Надо что-то делать, надо что-то предпринимать. Надо, потому что надо. А стоит задаться вопросом, что? И тут начинается страдание. Нужно успокоительное. И потом опять... Надо что-то делать. Но, тем не менее, у нас нет выхода. Мы уже знаем, что самоочевидность ответов на вопрос о смысле не бывает. Если человек пробует искать сходу, глубоко не задумываясь, он обычно картину искажает настолько, что это редко бывает убедительным. Ну вот вы наверняка встречались с такими попытками самоочевидных ответов. Ну вот возьмем, например, секту свидетелей Иеговы. Чем они на самом деле часто занимаются? Они предлагают скоропалительные ответы на вопросы «зачем и куда?» и часто находят в себе адептов, сторонников среди людей, которые окончательно потерялись в этой жизни. И вот тут предлагается такая привлекательная упаковка. Как она выглядит? Тут не обязательно знать всю систему аргументации, тем более, что они обычно не слишком утруждают себя аргументацией. Вот надо, говорят они, срочно попасть в списки спасаемых. Всего их должно быть 144 тысячи по апокалиптическому числу. Но список ведь не резиновый, он ограниченный, а человек решил, что ему надо туда. Особенно легко внушаем человек ограниченного типа. Ему очень легко внушить «тебе надо туда». Ведь очевидно же, что вокруг все плохо. Мы тебе быстро поможем, а ты давай, старайся попасть к нам. И вот так человек обретает некий смысл. Смысл весьма ограниченный. Теперь он будет усиленно стараться попасть туда, в список спасенных, исполняя ряд незамысловатых предписаний. чтобы на самом деле смысл проявился, на это надо потратить весьма серьезное духовное усилие. Чтобы обосновывать, что смысл жизни есть и что он может быть абсолютным, во-первых, надо очень сильно верить в то, что сама жизнь есть ценность абсолютная. Таким образом, смысл может быть только там, где есть такая категория, как ценность. Вот это ценно, потому что имеет смысл. Но дело в том, что как раз ценностные вещи обретать в жизни не так просто. Они не лежат на поверхности в виде хорошо ясных, отчетливо видимых категорий. Как правило, ценность первично предстает нам в виде неких смутных ощущений, интуитивного, скажем, свойства. То, что не дает покоя, что заставляет как-то преодолевать некую стихию, круговорот бытия. И не просто взять вот так и сразу же к ним вырулить. Обратим при этом внимание на то, что ценности в сознании каждого человека формируются довольно долго и формируются как бы заново. Ценности не так легко транслировать, например, от поколения к поколению. Поэтому очень часто в истории культуры человечества мы наблюдаем перемены ценностных ориентиров. Есть такая знаменитая фраза: «То, что было хорошо три поколения назад, теперь нам безразлично». И чаще всего речь идет именно о ценностях в этом понимании. Потому что не бывает так, чтобы, скажем, кто-то говорил так о воровстве. Дескать, 200 лет назад считалось, что воровать нехорошо, а теперь считается, что воровать можно. Вот таких переворотов этического сознания мы наблюдать не будем. А вот что касается определения, что есть ценность и насколько она ценна для всех, вот вокруг этого люди часто ломали копья, причем даже в рамках истории христианства. И вот здесь мы с вами вплотную подходим к новой категории – ценности. Что для нас ценно? Что сколько для нас стоит? Что более ценно и что менее ценно? Какова наша иерархия ценностей? Что для нас является сокровищем, которое захватывает наше сердце? Говорят, вот общечеловеческие ценности или незыблемые ценности.
Этические размышления о ценностях имеют название, термин аксиология или иерархия ценностей. Что в первую очередь представляет для нас ценность, что во вторую, о чем мы можем вообще пренебречь? Об этом, если даст Бог, мы еще упомянем с вами. И отец Яков Кротов сегодня также выскажет некоторые свои соображения относительно смысла жизни человека.
Священное Писание довольно резко разделяет творение мира, описывает рыб, животных, растений и так далее, и творение человека. Строго говоря, в книге «Бытия» механически соединены два разных, очень древних, рассказа о творении. И одно – это именно рассказ о творении космоса со всем разнообразием, а второй – это рассказ только о творении человека. И таких механических соединений в Библии очень много. Для нас это странно. Это все равно, как если в журнал введут тексты из разных книг, никак их не соединив, без редактуры. Но в Библии таких неотредактированных мозаик много, потому что люди древности с уважением относились к тому, что говорило о Боге, и не отшлифовывали. А когда отшлифовывали, получалось очень плохо. Получались мифы и легенды Древней Греции, как Гесиод, который перекладывал древние сказания, и получалось гладко, но бессмысленно. Так вот, творение человека – это рассказ об Адаме и Еве. Это не рассказ, отвечающий на вопрос о том, была эволюция или нет. Это рассказ, отвечающий на другой вопрос – о смысле человеческой жизни. Этот рассказ прямо говорит: человеческая жизнь, ну, скажем так, она бессмысленна. Или, еще лучше, у нее не тот смысл, что у жизни амебы, гориллы, макаки и свиньи, звезды или космоса. В чем разница? То материальный мир. У него есть свой простой смысл в гармонии, поддерживается какое-то единство. А вот человек, давайте спросим сперва науку. Потому что христианское богословие, и лично я не богослов, но вот по своему опыту ученого, я говорю, что наука всегда гармонична с верой. Она не всегда ее подтверждает, но вот как золотоискатели в XIX веке на Аляске, когда они искали коренное месторождение золота, такой вот руду, которая идет с жилой, и они били шурфики пунктиром в виде буквы «В», смотря, ну, как локатор, где наращивается количество золотых песчинок. Вот так религия и наука с разных сторон, по разным принципам, но идут к одной цели, к поиску истины. И наука нам говорит довольно неприятную для человека вещь. Человека на Земле должно быть где-то порядка 200 тысяч экземпляров. Ведь когда мы говорим, что продуктивно, вот настоящая экономика, реальный сектор, это станки, железо, пшеница. Пардон, а для чего станок делают? А может быть, на этом станке газеты будут печатать? А для чего реальный хороший самолет? Чтобы в нем, извините, мама к дочке летела? Чтобы на нем эстрадная группа или футбольная команда летела? Турист летел? Что в этом реального? Это же какие-то странные потребности. Где родился, там и пригодился. Чего ты летать вздумал? Пшеницу подавай. Это реально. Реально. Вот тебе брюква. Вот тебе банан. И вот твоя экологическая ниша. Читайте академику Капицу. Капица посчитал, что если человек является и должен жить как примат, как обезьяна, это очень легко просчитывается. Сколько людей может прокормить Земля нормальная, если мы будем просто питаться подножным кормом и так далее. Ну хорошо, разрешим домашних животных, хотя это уже противоестественно. Разрешим дом, хотя естественно в пещере. Разрешим пшеницу, хотя естественно хрен выкопать и грызть. А пшеница – это уже величайшее изобретение и очень сложное, я вас уверяю. Попробуйте одомашнить какое-нибудь растение сами. 100 тысяч, 300 тысяч, ну полмиллиона максимум. А нас 6 миллиардов, и если мы не будем прибегать к определенным усилиям, скоро будет 7. Человек избыточен, и если верить Богу, он должен быть еще более избыточен. В чем смысл жизни? В том, чтобы ходить в Макдональдс, офис или работать в Макдональдсе и офисе? Ну разве это жизнь? Жизнь в том, чтобы валяться на пляже на Гавайях и кататься на доске с серфингом по барашкам, а потом шашлычок под коньячок. И никаких конца отпуска. Вот в чем чудо человека. Смысл нашей жизни в ее непрагматичности, в том, что солнце нужно, нейтрино необходимо, гравитационные поля, закон Ньютона, без них никуда. А без человека нет вопросов. Все будет в мире, если не будет человека. И это делает человека образом и подобием Божьим. Потому что и Бог, в отличие от воззрений пантеистов, панантеистов, он лишний в этом мире. Он не пропитывает этот мир, как чернила промокашку. Он не тождественен этому миру. Он может покинуть этот мир, и он, в общем-то, не вхож в него. Но также и человек, он тоже лишний в этом мире, в этом тоже наше богоподобие. Тогда у жизни нет никакого другого смысла, у жизни человека, кроме как быть Богом, кроме как любить, творить и быть. Вот три компонента. Все пройдет, вера не будет нужна, надежда исчезнет, а творчество и любовь пребывают вовек. И это гарантирует смысл жизни, сомыслие Богу. Но это означает, что и мы должны творить не только то, что нужно, прагматично, Если бы мы были такими, нас бы не было. Мы бы умерли в младенчестве. Те врачи, которые изобрели акушерство, тот, кто вообще изобрел медицину как особый вид, это же человек сделал то, чего нету нигде в животном мире. Это реальный труд или нет? Это прагматично или нет, лечить людей? Мы тем самым кладем конец естественному отбору. Начинает выживать не сильнейший, не наиболее подготовленный к жизни, а какой-нибудь коллега-паразит. И он ездит в своей коляске и получает Нобелевскую премию, потому что он, видите ли, самый лучший физик современности. Выжил. Он нужен, и оказывается, что он нужен. А мы со своей горой мышц в мозгу можем только лопатой кидать из одной ямы в другую. А он делает так, и я могу перенестись из Москвы в Нью-Йорк за 10 часов. Были бы деньги. А кто деньги изобрел, разве это не гений? Так вот, смысл человеческой жизни в том, чтобы не быть частью творения, в том, чтобы сознавать свою избыточность, сознавать, что ты словно фонтан, сознавать и смиренно относиться к тому, что другой тоже фонтан, и другой тоже творец. И этот фонтан нельзя затыкать, он должен бить. И уж, откровенно говоря, так редко и так мало, что мы, если фонтан, то, извините за актуальную политику, Бахчисарайский. Кап и кап. Одни слезы. И слава Богу за эту осмысленную бессмыслицу, за непрагматичность. Человек выше ангелов, говорит Священное Писание, апостол Павел. Потому что у ангелов есть цель. Они слуги, слуги Божии. А мы нет. Мы были слугами Божьими. А потом во Христе Бог сделал нас друзьями, сыновьями. Вы сыновья Божии, вы все боги. Это ведь сказано Спасителем Иисусом Христом. Что может быть бессмысленнее, чем быть Богом и не творить новый отдельный мир, к чему нас подталкивает эгоизм? Не воображать себя Богом, а именно быть им в мире настоящего Бога. Это бессмысленно. Как сказать, если смысл – это цель, если смысл – это счастье и радость – быть с другим и наполнять мир, то это и есть настоящий смысл. Не повелевать, а созидать. Не быть приложением к станку, письменному столу, к собственной биографии, а быть смыслом самого себя и другого человека.
«В путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Когда мы говорим о христианстве, оно утверждает, что страсти – это мучители человека. Это мучители. Всегда они будут мучить. И обязательно. Возьмите самый простой, чревоугодник какой-нибудь. Кажется, наслаждение какое все, чем завершается? Тысячами болезней. У него и то, и другое, и третье, и печенка, и селезенка, и все прочее, и сердце, да, и давление, и чего только нет. Вам нужно воздерживаться, вам нужна диета. Собакевич, герой гоголевский, ответил на это. Я бы этого немца, который выдумал диету, повесил бы он на этой осине, которая у меня перед окном стоит. Ну, еще бы, диету придумал. Ну, и немец. Да. Христианство обращает взор на самое главное человеку, на самого себя. Не на внешний мир, как его переделать и перестроить. Ибо всю историю только и знали, что перестраивали этот мир. Эти кровопролитные войны, эти восстания, эти революции жуткие, в которых гибли сотни тысяч и миллионы людей, все перестраивают и перестраивают. Забыли только об одном – человека перестроить. В чем глубочайшая ошибка мирского сознания, что все думают о том, как изменить внешнюю сторону жизни, какие лучше выборы, какой там лучше губернатор, какой там президент, нет ли там фальши, как бы справиться с коррупцией, кажется, все. Ну, пожалуйста, занимайтесь, но зачем вы самое главное-то оставили? Если мы не переделаем человека, если человек останется весь наполненный страстями, хотя бы одной только алчностью наполненной, уже ничего не сделать. Он будет изощряться, я не знаю как. Человек, поглощенный, порабощенный этой страстью, христианство обратило весь взор на то, на что никак не хотел мир и не хочет до сих пор обращать внимание – на душу человека, на те страсти, которые наполняет его мир. Почему Христос говорит «блаженны» – вот эти чисто, эти блаженства. Посмотрите, указывает, какой путь. И очень любопытный. Кстати, самое любопытное, что начинается – это лесенка с какой-то потрясающей совершенно вещи. «Блаженны нищие духом». Это что такое? Это что такое? Нищие духом. Что за странность? Почему? Кто это? И почему? Это, скажу вам, одна из величайших истин христианской религии. В переводе на язык более доступный, нищие духом – это смиренные. Что такое смирение? Что это такое? Мы часто слышим это слово, и чего только там на него, в него не наливаем – чего не насыпаем? Святые отцы совершенно точно указали, что это такое. Семён Новый Богослов, преподобный, говорил так. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает его немощи. То есть что значит? Вот это познание себя. Я буду жить по всем заповедям, никого не буду осуждать, никому не буду завидовать, не буду раздражаться, не буду обманывать завтрашнего дня. Оказывается, тот, кто хочет узнать себя, он должен попробовать. Ну, попробуй, хорошо. Ну, попробуй, все. Вот с этого момента все. Я не допущу ни одной грязной мысли. Нет, все, все, я все решил. Не буду отвечать за зло злом и так далее. Попробуй, человек, ну попробуй. Тот человек, который бы принял такое решение, а таковых, к сожалению, это редчайшее явление. Он бы очень скоро увидел, что оказывается, ничего не может сделать. Ничего не может. Попробуй жить по-христиански, по заповедям, и ты увидишь тогда, насколько ты болен. Насколько болен, Боже мой! Это просто поразительно. Ни в чем. Кажется, сделал нищему, дал чего-то такое же, слава тебе, Господи! Вот я дал, помог. И я не такой, как другие. Как только человек, если бы принял решение, попытался жить по-христиански, он бы увидел, что действительно дрянь дрянью. Вот это и есть нищета духовная. То есть увидеть, что я духовно действительно буквально нищий человек. Thank you.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы в прошлый раз с вами на том, что церковь конца первого века – это конец апостольского периода, начало мужей апостольских – сохраняла единство. И, как мы подчеркнули с вами, это в определенном смысле чудо. Никаких внешних гарантов этому единству не обреталось. Иерархического центра уже не было, каким являлся ранее Иерусалим. Церковная иерархия в нашем с вами представлении отсутствовала. Какие бы то ни было системы управления и так далее, не даже апостолов, которые обладали большим авторитетом, а следовательно, так или иначе, могли влиять на происходящее в церкви. Но что же тогда, в конце апостольского века, объединяло христиан? Вопрос этот важнейший в истории того периода. Потому что после смерти последнего из учеников Христовых, Иоанна Богослова, христианам, образно говоря, надо было сесть и подумать, как жить дальше, как строить дальнейшую жизнь церковную. О тех временах бытия церкви принято говорить, что христиане жили водимые Духом Святым. И в этом, безусловно, есть доля правды, и немалая, хотя, конечно, доля. Потому что, подчеркивая роль Духа Святого в жизни первых христиан, мы, во-первых, автоматически тем самым умаляем роль водительства Божия в нынешней церкви, а это уже ересь. А во-вторых, сказать, что мы, христиане 21 века, такие-сякие недостойные грешники, а тогда были сплошные праведники. Это также не менее опасное заблуждение. И тем не менее факт. Несмотря на некоторых пресвитеров, таких как Диотреф, а так и гностиков, гонения язычников и прочие негоразды, церковь продолжала расти, распространяться, причем сохраняя единство. Второе, что можно отметить, характеризуя послеапостольский период, это хотя бы частичное освобождение от эсхатологических иллюзий. Ну, мы говорили с вами, что христиане апостольского периода были переполнены ожидания второго пришествия Христа. Дескать, не сменится еще и одного поколения, как Господь не зайдет с небес во славе, и наступит царство неба на земле. Но шло время, одни за другими умирали братья и сестры христиане. Вот уже и храм Иерусалимский разрушен, вот уже и последний апостол ушел в иной мир. А ни пришествие Христа не наступает, ни святопреставление. Быть может, Иисус и апостолы, предсказывая кончину мира, имели в виду что-то иное? Во всяком случае, крути не верти, а надо менять свое сознание, перестраивать психологию. Коль до сих пор ничего не произошло, надо делать перерасчеты. Не 10 лет, не 100, а тысячи, быть может, и десятки тысяч лет предстоит странствовать церкви на сей грешной земле. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наше богословское исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.